Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Курзе. Сегодня ко мне в гости пришел руководитель праздничного мужского хора Данилова монастыря Георгий Сафонов. Георгий, здравствуйте!
Добрый вечер!
Впервые о хоре Данилова монастыря упоминалось еще в стародавних летописях. Позднее в печатных изданиях середины 19-го – начала 20 века свои отзывы и статьи о монастырском хоре публиковали выдающиеся деятели русской хоровой культуры – Павел Чесноков, Александр Костальский и многие другие. После революции, когда были закрыты многие монастыри и храмы, наместник монастыря и ректор Московской духовной академии владыка Федор Поздеевский пригласил в Данилов монастырь известных певчих из разных хоров. Таким образом, был собран золотой состав праздничного хора, который, несмотря на очень сложное для страны время, переживал свой расцвет. Коллектив принимал участие в богослужениях вплоть до 1930 года. Из закрытия монастыря был расформирован. Возрождение праздничного хора осуществилось в 1989 году под руководством регента игумена Товия Глазырина. Он придал коллективу особый статус, пригласив в него профессиональных певцов, как это было в дореволюционных традициях Данилова монастыря. В 1994 году художественным руководителем и главным регентом праздничного хора Данилова монастыря стал выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Георгий Сафонов. На сегодняшний день праздничный хор Данилова монастыря – один из ведущих мировых гастролирующих коллективов, исполняющих духовную музыку. Хор неоднократно становился лауреатом международных фестивалей хоровой и духовной музыки. Кроме того, хор продолжает участвовать в богослужениях по выходным и праздничным дням в Даниловом монастыре. В дни больших празднеств хор совершает торжественные праздничные богослужения во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обо всем подробнее поговорим с регентом праздничного хора Данилова монастыря Георгием Сафоновым.
Георгий, поздравляю вас с юбилеем. В этом году ваш коллектив отмечает 30-летний юбилей. Знаю, что весь год насыщен концертной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, о гастролях, поделитесь впечатлениями.
Концертов много, слава богу, потому что говорят, что интерес публики к классической музыке, в общем-то, не возрастает от дня ко дню. Но, тем не менее, нам удается посещать различные места нашей необъятной родины, и крупные города, и средние, и даже малые города. Вот сейчас мы, у нас такая пошла линейка посещения именно малых городов, в которых люди вообще не сильно приобщены к музыке классической и, в частности, к музыке церковной. Некоторые из них просто слышат это как откровение, иногда даже первый раз, чтобы монастырский хор выступал с концертной эстрады.
А какая реакция у этих людей?
Реакция совершенно потрясающая. Они узнают, люди, которые прожили там полжизни, узнают, что есть что-то такое, чего они еще не познали в этой жизни. И все это передается музыкальным языком, языком хорового пения. Вот, поэтому вот на данный момент, с 1 октября начался наш юбилейный сезон, с 1 октября прошлого года. И на данный момент у нас вот был 78-й концерт, и впереди еще где-то порядка 20 концертов до конца сезона, до середины июня месяца. Но потом сезон продолжится еще с сентября месяца до конца года. Мы будем юбилей праздновать, потому что каждый раз мы меняем дислокацию городов, то есть сначала посещаем одни, в следующий сезон посещаем другие, так, чтобы не повторяться. Но, конечно, публике хочется, чтобы мы приезжали почаще, как мы и обещаем, собственно говоря. Но иногда бывает нет возможности или по времени, и потом загруженность в богослужебной практике, которая у нас остается нашей основной обязанностью, нашим основным делом, вот, она, в общем-то, требует особого отношения и особого, так сказать, вложения физического и душевного. Поэтому мы прежде всего на богослужении, потом уже на концертах. Вот. И так регулируем нашу гастрольную деятельность между службами.
А чем отличается концертная практика от богослужебной? Есть какие-то отличия? И там вы исполняете, в принципе, одну и ту же музыку.
Ну, не всегда одно и то же. За богослужением не исполняются русские народные и казачьи песни, старинные романсы и многое другое, то, что относится к светской стороне нашего певческого искусства. Конечно же, на концертной эстраде мы исполняем обязательно богослужебные песнопения, которые, может быть, публика никогда не слышала за богослужением, потому что, ну, в какой-то части храмов звучат, например, древние песнопения нашей церкви, а в большей части звучат песнопения, которые были созданы в конце 19-го, в начале 20-го веков, которые широко известны и представляют из себя уже такую более современную культуру, многоголосную. А вот одноголосное, двуголосное и оригинальное пение, которое существовало в 16-м, 17-м, 18-м веках,
это знаменный распев?
Да, не часто звучит за богослужением, поэтому мы стараемся
приоткрыть
на концертах именно эту культуру, на ней акцентировать внимание публики. И это очень нравится, потому что это действительно культура, в которую наши предки заложили определенный код. Это поющаяся молитва, то есть молитва, которая не распыляется на многоголосие, а молитва, которая сосредоточена в одном голосе. И она очень хорошо доносится до сознания слушателя. Вот. Но, тем не менее, вложения физические, то есть труд, который мы выполняем и на клиросе, и на концертной эстраде, он равноценен, потому что это все-таки такая физическая работа, достаточно тяжелая, эмоциональное, потому что каждый певчий не просто поет по нотам, не просто поет слова, а вкладывает в это душу и пытается передать эти смысл текста, который он поет.
То есть, получается, при отборе певчих в ваш коллектив важным очень является духовный мир человека, вероисповедание, наверное, в первую очередь. Или есть у вас люди невоцерковленные?
Именно духовный мир человека меня интересует прежде всего, когда человек приходит устраиваться на клирос. Даже не его вокальные данные и не его образованность, а именно духовный и личностный мир. Я очень часто даже по внешнему виду человека определяю, нравится он мне или нет. Ну вот, и потом...
Ну, это так, каждый человек так видит.
И прежде я разговариваю, я не слушаю, я прошу рассказать о себе. И когда человек рассказывает о себе, сразу видно, насколько он погружен в свой мир и в мир искусства. Если он рассказывает о себе, ну, так просто, между прочим, и о том, какое он получал образование, то сразу видно, любил ли он то учебное заведение, в котором он учился, или нет. Пафосно ли он о нем рассказывает, или с душой. То есть вот это вот очень такой тонкий момент, по которому я определяю, что вот, да, вот этот человек может быть у меня среди моих певчих. А потом уже, когда он показывает голос, я, естественно, либо даю ему рекомендации по какому-то восполнению недостающих деталей его голоса, либо он мне нравится, и я зову его на первую службу, то есть сразу предлагаю ему окунуться в этот вот мир нашего служения. Тем более прослушивание я устраиваю прямо перед службой, для того, чтобы дать возможность потом постоять человеку и понять, может он в этот мир прийти, понравится ему, сможет он осилить тот репертуар, потому что репертуар сложный, конечно, монастырского хора. И вообще вот обстановка. Если она ему придется по душе с первого раза, вот это «Любовь с первого взгляда» называется, то значит он дальше будет работать. И все сложности мы будем преодолевать уже вместе.
Случалось ли так, что человек вам внутренне подошел, и, может быть, он хочет петь в вашем коллективе, но профессионализма не хватает. Может ли он дорасти до вашего уровня работы у вас?
Таких людей много, и очень многие уже поют. На клиросе люди без образования, без музыкального образования. Архитекторы, математики, врачи, водители, педагоги, не музыканты, а филологи, предположим, историки. Много прошло через наш коллектив вот таких людей, и многие из них остались. У меня в коллективе где-то 40%, наверное, состава – это люди-любители, так называемые любители.
И при этом которые, такое звучание у вас.
Которые имеют очень хороший опыт работы в церквях, ну и конкретно в нашем монастыре. Могу сказать, что одной из особенностей нашего хора является очень редкая смена состава. То есть у нас нет текучки. Конечно, омоложение состава идет. То есть старики уходят на пенсию, на покой, и молодые приходят, занимают их место. Но, тем не менее, те, которые еще не ушли на пенсию, они вот достаточно долго и очень, так сказать, преданно работают на клиросе и работают во славу Божию, работают на, как я это называю, на хозяина Москвы, на нашего князя небесного покровителя, да, благоверного князя Даниила Московского.
Вы чувствуете его покровительство?
Очень сильно. Он помогает во всех делах, во всех мыслях, во всех мечтах, во всех чаяниях здесь, в Москве, в Московской области и по регионам России. А по регионам России еще и силой молитвы и заступничества своего отца, великого святого, и, как его называли, и воина, и дипломата Александра Невского. Наши прихожане очень много легенд рассказывают о монастыре, о хоре, о том, какая жизнь здесь была, какая жизнь вот сейчас. То есть вот эти легенды, они передаются из уст в уста, и в этих легендах очень много вспоминается как раз молитв и заступничества о хоре Данилова монастыря, который был дарован обители как раз вот в 89 году, 30 лет назад. То есть он был возрожден, потому что хор как таковой богослужебно существует с 1288 года, когда монастырь был построен и когда в нем начались богослужения. Тогда был монашеский хор, а хор праздничный появился с конца 19 века, когда в монастырь начали приглашать таких певцов, обладающих образованием, то есть светских людей, которые владели хорошим голосом, для того, чтобы украшать своим голосом праздничное богослужение. Отсюда и название «праздничный хор», отсюда и вот такое пышное достаточно и очень музыкально образованное профессиональное звучание хора.
Дорогие телезрители, мы продолжим нашу беседу через несколько минут, а прямо сейчас предлагаем вам насладиться концертным выступлением хора Даниловского монастыря.
Thank you.
Георгий, в одном из своих интервью вы сказали, что у вас не просто концерт, а своего рода спектакль. Поясните, пожалуйста, в чем театральность ваших выступлений?
Когда-то я наблюдал несколько хоровых коллективов, которые из определенного произведения старались сделать нечто такое целостное, ну или, будем говорить, из сочинений одного автора, пытались сделать некое такое литературно-драматическое действие. Это было достаточно интересно. Приглашался какой-то такой значимый, известный актер или актриса кино, театра, телевидения. Вот. И читали стихи, проза в соединении с музыкальными произведениями данного автора или набора авторов там какой-то одной школы. Главное – это идея самого вот этого вот действия, то есть чему оно посвящено.
Общая концепция.
Да, общая концепция. И это было интересно, это было без конферанса, то есть это был не традиционный концерт, когда выходит человек, объявляет,
угу.
И потом коллектив поет, аплодисменты и дальше объявление и так далее. Это было такое вот интересное непрерывное действие, иногда прерывающееся аплодисментами, ну, как, собственно говоря, и оперные постановки, балетные там спектакли, когда тоже публике, если очень нравится какой-то сольный эпизод, они обязательно аплодируют, это принято. Вот. И я подумал, что среди множества теперь уже монастырских хоров, которые существуют, мужских хоров, нету такого вот варианта цельности концертной программы, какое хотелось бы. И мы с моими коллегами пришли к мнению, что нужно попробовать сделать так, чтобы публика вот сначала начать с одного отделения, чтобы публика одно отделение просидела в каком-то определенном
состоянии.
Ну, состоянии, да, ну, оцепенении, хотел сказать, но это не совсем то слово, действительно, вот в каком-то душевном состоянии и через вот эту вот связь литературы и музыки показать идею, какую-то определенную идею.
То есть у вас солисты читают стихи, получается, да?
Я так вот понял. Мы остановились на варианте, когда никого не приглашаем, а своими силами. Сначала это был я. Первая программа – это где-то 3 сезона назад. Программа, посвященная душе. У нас 3 сезона, мы... Значит, первый сезон у нас была «Музыка русской души», потом был сезон «Музыка души и сердца», вот, и такой 3-й сезон «Музыка, исцеляющая душу». То есть вот такой своего рода бренд, который, который публике намекал на то, что это будет, ну, достаточно такое интересное погружение через музыкальную ткань. Именно в состоянии человеческой души. Да.
Концептуальное действие такое.
Да. И вот сначала это я читал, потом мои певчие выразили пожелание. То есть я даже не ожидал, они сами подошли и сказали, а можно вот я почитаю? Я им говорю, тогда ты найди,
прониклись,
что нужно читать.
А что читали?
Ой, читали разное. И современных поэтов, и поэтов в прошлого, и прозу. В общем, выбирали что-то, что вместо конферанса представит следующее песнопение. И вот в этом году, в юбилейном, у нас программа уже... Ну, мы отошли от вот этого вот понятия души. Мы назвали, так как она юбилейная, назвали ее «30, продолжение следует».
А вот. Чтобы продолжать эту жизнь в будущем, сегодня есть авторы, которые пишут для вас или, может быть, просто для хоров?
Есть, их очень много.
Много?
Вот сейчас мы работаем, например, с таким замечательным автором, как Антон Висков. Это известнейший
был
автор.
В нашей студии, да.
Да, известнейший автор. И вот в ближайший концерт мы будем исполнять в Доме музыки его духовные стихи. Я вообще даже не подозревал, что такое может быть. Специально для мужского хора написаны, они лежали у него на полке, никто не исполнял. А когда я ему сказал, что мы очень любим эту тему духовных стихов и монастырских песен, он сказал скромно, а у меня вот есть там 11 духовных стихов. Он когда проиграл их, я уже заинтересовался, а когда мы сейчас их разучиваем, вот, то я ребята удивляются, что современный автор может в таком стиле, соединяя народное творчество с древними распевами, может вот такой симбиоз совершенно представить. И это будет очень интересно для современной публики, для нашего слушателя.
Нашу беседу мы продолжим ровно через неделю. А сейчас, дорогие телезрители, вашему вниманию концертное выступление хора Даниловского монастыря. Оставайтесь с нами.